Идем мы с вами дальше. Это послание к Галатам. Так я понял, не хватило, да? Или уже хватило? Не хватило одного? Ну, они стоят у нас в интернете, их можно распечатать в интернете, поэтому... Или я могу принести в воскресенье, если надо. Я не знаю почему, обычно они должны быть сетью-то, что-то куда-то делись. Хорошо, итак, у нас с вами послание к Галатам. Значит, посмотрите, послание 1-2 Коринфянам было 55-56, послание к Галатам какой год? 48-й. То есть, это 12 лет. Назад сейчас возвращаем. Да больше? А нет, подождите, не 12, что я говорю? 6 лет назад. 6, 8. 8 лет назад. В 33-м. Вообще в 30-м. По идее. То есть мы считаем, что это было 30, мы, у нас в 32-м году Павел пока.
18 лет прошло, да? С того, как...
Получается, да, примерно так. Хорошо. Значит, Галатам. Ну давайте уж начинаем с нашего, как Галатам вам?
Проблема законничества.
Угу. Проблема законничества, ага. Так. Еще кто? Что-что? Вернулись.
Пытались.
Пытались, да. Попробовали. Еще какие-нибудь есть какие-нибудь пометки?
Вам прецизно говорит, что все, если не будет Евангелия, то это анафема и анафема. Что проклятие, да? Даже если мы придем к вам.
Интересно, да? Павел говорит, что если ангел с неба придет и будет говорить не то, что я говорил вам в прошлый раз, Евангелие рассказывает, прокляните его. И даже если я когда-нибудь еще раз приду и буду рассказывать не то, что я рассказал в первый раз, нас выгоните отсюда, не слушайте. Интересно. Он даже на себя не рассчитывает, на свой, но он может постареть, может умалишенный стать, может маразм начинаться, деменция, все остальное начаться. Все, он говорит, то, что я вам рассказывал тогда, когда я был, это истина, она не изменяется, не усовершенствуется, не подстраивается, не... она есть, была, есть и будет всегда одна. Есть одно единственное Евангелие, и больше нет. И нельзя сказать, что тогда это было так, а сегодня это так, по отношению к Евангелию. Есть какие-то вещи, где можно сказать, а по отношению к Евангелию оно одно единственное. Итак, время написания, автор, 48-й год, скорее всего, до Иерусалимского собора, в Деяниях апостолов, 15 глава. Там есть, в 15 главе написано, что было решение, принимали, что делать с язычниками теперь. Надо им соблюдать закон, не надо им соблюдать закон. Если бы Павел написал после этого, то он нас сослался бы на решение этого собора в отношениях язычников в Галатии. Но он не ссылается на это, значит, скорее всего, он пишет до этого письмо туда. Исторический фон. Галатия – это район Малой Азии, современной Турции, Южная Турция. Видите, где она находится? Галатия, там Средняя Южная Турция, да? Переселенцы на карте Римской империи конца первого столетия представлены основные провинции с главными городами того времени. Народы Галатии – это переселенцы из района Галлии, современной Франции. Видите, Галлия, стрелочка, переехали сюда. Не знаю, как у вас видно, у меня хорошо. Адресат – галатийские церкви. Антиохия, Писидийская, я буква пропущена, Антиохии, я. Антиохия, Писидийская, Икония, Листра, Дервия, или Дерби по-немецки. Это район Южной Галатии. Основная тема после того, как Павел проповедовал в Галатии, что? Евангелие благодати. Правильно все сказали, когда говорили? Евангелие благодати напишите. В общину пришли другие люди, пытающиеся совместить благодать и дела закона. Благодать и дела закона. Да? Ну, Павел их по-разному называет. Иногда очень жестко, иногда сами называет собаками их. Он не скупится на термины. Почему? Потому что нападают на Евангелие. Если когда нападают на него, он так не защищается. он защищает своего апостольства, он пишет это, но он не обзывает людей, ну как он называет, на термины, скуп на термины по сравнению к этим людям. Он говорит, да, он же апостол, лжедеятели, лжехристы, но он их не... А здесь он говорит, что те, кто хочет... По-русски так не видно, в оригинале в немецком видно. Те, кто хочет обрезываться, пусть отрежут себе все. Он пишет, да? Они там стоят «бешнайден», «цершнайден» слово, да? По-русски это не видно, пусть, не, пусть русские переводчики это так немножко смягчили, это все. Дело думает, что-то это больно уж. А он говорит, те, кто, хоть, те, кто говорит, что Евангелие это Иисус Христос плюс обрезание, обязательно надо обрезаться, чтобы стать правильным верующим, пусть они себе лучше... То есть он говорит, вы можете себе все обрезать и все равно лучше не станете. Все, он очень, очень сильно, как только речь заходит в Евангелие, он очень сильные термины, яркие использует картинки для этого. Павел защищает Евангелие оправдания только по вере или Евангелие благодати Божией, провозглашая свободу от легализма, а закончить. В то же время мы увидим с вами, он говорит, будьте осторожны, чтобы эта свобода не послужила вам угождению плоти. То есть свобода, она очень ограниченная. Особенности письма. Письмо начинается без обычного приветствия Павла. Здравствуйте, приветствуем вас, и вера ваша, и утешение. Как он начинает? Добрый день, галаты. Удивляюсь, что вы от принявшего вас... От слова удивляюсь. Павлу вообще трудно было удивить, как Иисуса Христа, однако они удивлялись. Помните, да? Христос, например, удивился тем людям, которые пришли и сказали, что они верующие. Он так удивился, да? Я вообще не знаю, как то вы. Очень сильно удивился. Павел удивляется, что происходит с Галатийской церковью, для него это удивление, не может быть, что такое здесь происходит. Тон письма такой, скажем так, очень серьезный, хотя с перемешку с надеждой, с перемешкой, с, опять же, он это Евангелие представляет. В начале письма Павел не хвалит галат, это, наверное, неправильно галатов, галат, наверное. Галатов, я не знаю, как правильно. Эти не русские. Эти не русские слова, их тяжело на русский. Они вообще это все не переводятся, да?
Ну, так не говорят.
Как другие церкви. Другие церкви он начинает. Когда он начинает другие. Ну вот, когда он пишет другим, он их хвалит. Вера ваша, там, любое послание. Галатам это нет. Резкий тон письма. 5, например, 6-9 стих, да, мы же с вами читаем. Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к другому Евангелию, которое, впрочем, не другое, а и только есть люди, смущающие вас и желающие превратить Евангелие Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. То есть, смотрите, какое письмо. Начало. Павел письмо написал, ура, радуемся, садитесь, быстрее, удобно. Все сели, давайте. Открывают его. И сразу, наверное, мурашки пошли. Что это за письмо такое? Да. Дальше. 3 глава, 1 стих. О! Ферштенднислозе галаты, ферштанслозе, или гегирнлозе, или, да, то есть без онисмысленный это слово сегодня на современный русский язык, вот разговорный, тупой переводится, вы неужели вы настолько тупы, что это никак до вас не пробьется, да. Несмысленное это слово «unverständige», «unvernünftige» по-немецки, «gedankenlose» и «törichte». Или «unbegreifliche», которые не могут begreifen, никак достичь, понять того, что я говорю. Причем он два раза, третий стих, «О, так ли вы несмысленны, что начав духов, теперь оканчиваете плотью?» Да? 4 глава, 20 стих, смотрите, 4 глава, 20 стих. «Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». 5 глава, 12 стих. «О, если бы были удалены возмущающие вас». Слышите, как здесь прослушивается 2 Коринфянам 12 глава? «Убери их от меня, Боже!» этих людей. Я здесь, а они там, они разрушают все, что мы там, мы жизнь туда вложили. Они пришли, это все разрушают. То есть многие думают, что вот это жало в плоти, это те люди, которые разрушали, ходили, боль доставляли Павлу. Это реальная боль, когда вот это что было. Да, и следующее, это единственное послание, адресованное группе церквей, то есть это группе церквей было, не конкретно какой-то, там не, то есть там вся провинция была в это вовлечена. Необычное заключение письма, 6 глава, 11 стих, посмотрите. «Видите, я вам читаю, как в оригинале написано в греческом, какими большими буквами я вам написал своей рукой».
Большими.
А у вас написано много, да?
Много.
А в немецком написано как? Большими буквами. Бюросы буштаб. Ага. Видите? Некоторые говорят, жало в плоть. Павел плохо видел, поэтому он большими буквами писал. Нет! Представьте себе. Например, вам я всегда раздаю материал, который написан шрифтом 11. И вдруг вы получаете следующий шрифт, который написан 16. И вот такими буквами написано все. Что это такое? Это важно очень. То есть Павел пишет, смотрите. Смотрите на меня. Вы что, не понимаете, что ли, что я вам пишу? Ну, может быть, вы вот эти буквы разглядите, в конце концов. Вы что делаете? То есть, такие нападки, которые были на Евангелие, Павел использует вот такие буквы. Или если он не он писал, то он пиши вот такими буквами, чтобы они на конце концов увидели. То есть, это важно. Внимание! Тревога, будьте осторожны. Это очень важно, что я вам пишу. То есть Павел защищает Евангелие очень серьезно, очень напористо, очень использует жесткие, яркие термины. Поэтому по посланию Галатам, когда читаешь, прочитайте, например, Филимона, а после него Галатам. Он скажет, батюшки, что это такое? Переключили телевизор вообще. Как будто канал телевизора переключился. Вообще в другое место. Как много или какими большими буквами написал я вам своей рукою. Сам обычно Павел кто-то писал, и Павел в конце дописывал. Сам писал, чтобы они видели, я самолично, чтобы никто не сказал, что это кто-то подделал или что. Это я писал большими буквами, чтобы вы обратили внимание. Ключевые тексты Галатам 2.19.20 и 3.26.29. Хотя в письмах очень тяжело ключевые тексты. Знаете, это очень тяжело, да? Посмотрите, 2 глава, 19-20 стих. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбленного меня, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». 4 раза слово «живу» стоит. Сколько раз умер?
Один раз.
Умер один раз, а живет 4 раза. То есть он говорит, законом я умер для закона, и описывает, в чем жизнь теперь. То есть после этой смерти появилась жизнь. Если жить для дел закона, это труп, это мертвый. Если умереть для закона через закон, то тогда получается жизнь. Это батарея еще пинает, да? Или может там влево-вправо она должна перестать. Можно выключить ее, наверное. Хорошо, мы еще потом поговорим о законе, в принципе, или можем даже сейчас. Нет, потом будем говорить о законе. И теперь смотрите, 3 глава, 26-29 стих. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа обрестись». Крещение Духом Святым, здесь о нем написано. Смотрите, я теперь читаю по-другому. Все вы во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись. Павел пишет, если вы погрузились в Него, то Он вас облег. Обволок. Он вокруг вас. Мы уже об этом говорили с вами, помните? 28. «Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраама и по обетованию наследники». Мессианские евреи. Получается так, да? Смотрите, сегодня есть такое интересное движение, которое говорит, а вы внимательно читаете Новый Завет, вы видите, что мужской и женский пол, неважно, какого пола мы во Христе. Как он называется? Джингерменстриминг. Надо туалеты сделать общие. Я был недавно в одной церкви, а он не рассказывал? Это значит, в прошлый раз здесь рассказывал. Я был недавно в одной церкви, здесь, в Дюссельдорфе. Ну и пошел в туалет. Мне говорят, вон туалет. Я открываю дверь. Стоит умывальник, значит, где руки моют, там полотенце, все. Вот так две двери, значит, кабинки, две, вот так. Рядом, значит, они не разделено, а вот как вот это, знаете, ножки вот это стоит, и две дверки вот эти пластиковые вот так открывают. На одной нарисовано мужской, на второй мужской и женский. Интересно, да? Может, за неимением места, может, еще по каким-то причинам, но... Ты понимаешь, что зайдя в одну кабинку, мужчина, может получиться так, что рядом окажется женщина. То есть это одна эта мысль уже наводит на какие-то, думаешь, да, хорошо, что я был тогда там один. Или уже думаешь, а у вас нельзя ее полностью все закрыть, чтобы пока я буду в одной кабинке, в другую, во всякий случай, не зашла женщина. То есть вы понимаете, куда это все идет постепенно? Это постепенно, но уже начинает здесь... появляться. Во Франции мы были, этот Хаут-Кёнигсборг, мы были там, и там в этом замке туалет. Я не знаю, сколько там туалетов, один из туалетов очень интересный, значит, я вам рассказывал, вот так заходишь туда, вот так дверь, коридор, да, заходишь в коридор, первое с левой стороны, что сразу бросается в глаза, там так немножко темновато, свет такой горит, это как в американских вестернах заходить в этот, в такие дверьки, это писсуары. Это писсуары, они вот такого роста. То есть все, кто проходит, все, кто прямо проходит, они все видят, что там писсуары и что там делают, да? С правой стороны, вот прям тут же напротив, справа кабинки для мужчин, а дальше кабинки для женщин. Это туалет. То есть это уже все больше и больше идет, что надо убрать пол, различия полов. Основываясь на Библии. Не просто так это говорят, даже в Библии это написано, что это не важно. Павел совсем другое здесь пишет, да? То есть он говорит, если вы в теле, вы в Христе находитесь, то нет различия, кто ты. Там все едины, все одинаковые. Грешники искуплены кровью Иисуса Христа. Это единственное, как можно применить к нам ко всем. Ты кто? Грешник, искупленный кровью Иисуса Христа. Ты грешник, искупленный Иисуса Христа. Ты вроде женщина, тоже грешник, искупленный. А ты же мужчина. Мужчина, но грешник, искупленный кровью Иисуса Христа. Если я это понимаю, легче будет в церкви, скажем так, жить, служить и нам общаться друг с другом. Хорошо. Дальше идем. План книги. Значит, книгу можно разделить на три части. Личная часть, доктринальная часть, практическая часть. Личная часть. Павел защищает свой авторитет апостола. Причем он очень интересно это делает. Не так, как Коринфянам. Смотрите, он говорит, что он имел личное откровение от Бога. То есть он говорит, я то, что вам рассказываю, я не пришел к апостолам, и не они меня научили этому. То есть я не передатчик вести от людей к людям. У меня статус такой же, как у тех апостолов. То есть меня лично Иисус Христос сам научил персонально. И я это Евангелие принес вам, сказал. Причем, это Евангелие, которое я вам сказал, я был у апостолов и им его рассказал. И они сказали, это правильное Евангелие. Понимаете? Причем эти апостолы убедились, что я действительно апостол язычников. То есть апостолы признали мое апостольство, и апостолы признали мое Евангелие, которое я получил лично, персонально, из рук Иисуса Христа. Воскресшего уже, да? Так он начинает. То есть непосредственно откровение от Бога, подтверждение апостольства, признание истинности его учения и признание апостольства Павла. Потом, когда он себя защитил, еще раз показал, смотрите, то есть почему важно то это Евангелие, он говорит, потому что вот так, 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 так. Когда он это закончил, он переходит к доктринальной части, или это теория, если так можно сказать, доктрина, учение. Какая? Объяснение оправдания по вере. С 3 главы 1 стиха, 4 главу 31 стих. объяснение оправдания по вере. Оправдание по вере, а не по делам. Оправдание по вере, но не по закону. И рабство закона и благодатная свобода. Он объясняет различия. Да, и тут, если вы возьмете карандашик красный, например, и начнете слово «вера» подчеркивать, вы увидите конец второй главы, третья глава до четвертой. Там вера, 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 вера. Одна вера. Дальше, с пятой главы первого стиха, он говорит практическая часть. То есть, хорошо, если вы это все поняли, то вот так это должно в вашей жизни выражаться. Да? Призыв в жизнь оправданного верующего в свободе. Там тоже вера есть. Жизнь оправданного верующего в свободе. С пятой главы первого стиха по шестую главу десятый стих. Призыв к свободе и ее опасность. Ага. То есть он говорит, будьте свободными, перестаньте быть легалистами, законниками. Но будьте осторожны, потому что свобода, она опасна. Интересно. Зачем же ты нас призываешь? А да, слушайте, по закону намного проще жить.
Это можно?
И поэтому меня всегда пытаются в церкви заставить закон сделать. И как только мы делаем закон, сразу вроде становится легко, но возникает сразу много проблем. Невозможно благодать продвинуть дальше. То есть благодать не продвигается. У нас есть правила, и все должны так делать. Все, то есть места благодати уже нету. Потому что есть правила, которые должны все делать. Поэтому эта штука, она очень такая интересная вещь, закон и благодать. Смотрите, есть большой небоскреб. Представьте себе небоскреб, там, я не знаю, сколько, 100 бывает этажей небоскреб?
Да.
Бывает. Ну, 100-этажный небоскреб. Можешь так примерно себе представить? На этом небоскребе есть штырь, середины такой, большой, мощный, на котором антенна какая-нибудь стоит. Вот представьте, есть два человека на крыше этого небоскреба. Один привязан веревкой к этому штырю. И эта веревка короткая такая, что он не может впрыгнуть. Он только до края доходит. И дальше он технически, физически не может, чтобы упасть туда. То есть он только хватает до края дойти. А второй человек без этой веревки ходит там. Как вы думаете, кому легче? Кто себя уютнее чувствует там на этой крыше? То есть тот, кто на веревке, ему легче. С одной стороны он легче, но он...
Как бы безопаснее.
Он безопаснее и легче, он себя спокойнее. Но он связан этой веревкой. То есть он ограничен этой веревкой. Теперь тот, который свободный, он ограничен зданием. Он понимает, что если он шагнет, да, то... Вот он сработает, этот, знаете, как оптимист, когда летит, упавший с сотого этажа, в районе 50-го этажа, говорит 5 секунд, пока все идет хорошо. Да? Полет нормальный, пока все идет хорошо. Вот, поэтому это очень интересная вещь, которую, я думаю, мы здесь обязательно поговорим об этом. Об этом закон можем сейчас, кстати, можем попозже. Давайте сначала мы закон разберем. Итак, и потом... Кроме этого, есть вступление, где начинает Павел, и есть заключение, 6 глава, с 11 по 17 стих. Темы, которые он разбирает, обрезание, Евангелие, благовествование, крест, распятие, законы, дела закона, очень много, вера, очень много, плоть, Дух Святой или Дух Человека, оправдание, праведность, благодать. То есть вот это вещи, которые очень много в этом письме о них говорятся. Всего 6 глав, посмотрите. Вот. Кроме того, в этом письме есть своего рода трудности. Значит, смотрите, как интересно, да, это письмо построено. Сначала он показывает свое апостольство, потом он объясняет им, что делами закона никогда не достигнуть Христа. И потом он переходит к тому, как это должно жить, как должен жить человек и так далее. Давайте с вами посмотрим трудности. Есть закон, а есть благодать. Как совместить закон и благодать? Одни говорят, благодать пришла, закон не нужен. Другие говорят, нет, закон... Давайте вас спровоцируем. Хотите? Что теперь закон? Его можно отменить или нет? Христос же исполнил закон. И он показал, что все равно же никто не исполнит его. Что, отменить закон теперь?
Нет.
Ну, а Павел говорит, что законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Ну, я говорю, если мы во Христе, значит, нам закон не важно, что там в законе написано. А еще один вопрос, а какой закон? Моисея. Он был из трех частей, как минимум, нравственной, церемониальной гигиены. О каком законе Павел здесь говорит? Наверное, нравственный. А, значит, заповеди не... Все, Павел умер для заповеди, они ему теперь не нужны. Они там.
Вот церемониальный умер.
Ну, о церемониальном здесь речь не идет, по той причине церемониальный разбирается в евреям. Если здесь церемониальный закон, то только это церемониальный. В каком законе здесь речь идет вообще? Ну, а это все вместе, да? То есть очень интересная штука, которую богословы до сегодняшнего дня ломают голову. Есть закон, который Бог написал, и Павел говорит, заповедь свята или свято. Иисус говорит, ничего нельзя добавить, не убрать. Вообще, даже точечку нельзя ни сверху, ни снизу убрать. И вдруг появляется Павел. Представьте себе галатам. Приходят люди и говорят им, вы знаете закон свят и все. И вдруг Павел приходит и рассказывает. Братья дорогие, вы уверовали в Иисуса Христа. Закон не играет силы теперь. Вы знаете, там проблемы не на пустом месте возникли. Как не имеет силы теперь? Что, теперь ничего не надо делать? Нет! Во Христе вы свободны! Вау! И они начинают так жить. Приходят иудаисты и говорят, а что с заповедями там? Да заповеди не играют роли. Мы во Христе, мы свободны. Как не играют роли? А праздники вы соблюдаете? Какие праздники? А вот в Ветхом Завете, почитайте, постановление вечное, суббота-то, навеки. Ну а мы в воскресенье собираемся. О, дорогие мои, в субботу надо собираться. Как в субботу? А обрезание? Ну, приехали. Вы даже не знаете, что такое обрезание. Вы понимаете? Как? Нам Павел говорил, что не надо это все. Павел говорил, что не надо. Что он за Евангелие вам здесь проповедует? Это чушь какая-то. Не слушайте вы Павла. Давайте будем начинать. То есть, это возникло не на пустом месте проблема. Павел рассказывает Евангелие, приходят люди и говорят, и все, да. Нет, это неправильно. И начинает им Ветхий Завет листать, показывать. Что делать теперь? И они говорят, о, слушайте, а вы кто? Мы от апостолов иерусалимских пришли. Они нас там послали, научили. Павел говорит, я не от них пришел. Я от Иисуса пришел. Они пришли вам откуда-то рассказывают, а я вам рассказываю, что мне Христос рассказал. То есть Павел, понимаете, почему возникла эта проблема? Как теперь совместить эти законы благодати? И Павел пишет, как это сделать. Итак, закон. Закон основан был на делах. Делаешь – молодец, не делаешь – наказание. Если мы возьмем с вами Ветхий Завет, закон и благодать – это Саул, Саул и Давид. Саул – это закон дел, Давид – это закон благодати. Еще Павел какой пример здесь приводит в Галатам – дела и благодать? Агарь. Агарь и Сара. Дети от Сары – это закон, ну, а благодать – дети от Агарь – это закон. То есть он говорит, есть закон, а есть благодать. Они очень сильно отличаются друг от друга. И смотрите, Бог говорит Саулу, сделаешь грех – я тебя накажу. И царство приходит, наказывает, забирает царство. Помилуй, пощади. До свидания. Теперь Давид. Помните, мы с вами, когда читали Ветхий Завет, что он говорит Давиду о Соломоне? Будет царь, и он построит, твой сын, он построит дом мне, и я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Если сделает грех, накажу его ударами сынов человеческими, но милости моей не заберу от него. Это благодать. То есть есть закон дел, есть закон благодати. И мы видим с вами, Давид грех делает, кается, Бог его прощает дальше, кается, Бог его прощает дальше. Саул, раз, до свидания. Интересно, что такое, несправедливый Бог? Конечно, несправедливый. Если был бы справедливый, сразу убил бы Давида. Потому что, и Павел объяснял в Римлянах, помните, благодать, закон, эта история всегда шла. Благодать основана на вере. Видите табличку? Или оправдание по вере. То есть у них разные фундаменты стоят. Закон – дела, благодать – вера. То есть благодать основана на том, что на делах Иисуса Христа, если мы так можем сказать. Закон основан на моих делах, а благодать основана на делах Иисуса Христа. Иисус исполнил закон. Сразу возникает вопрос. О, так, наверное, его не надо исполнять. Можно делать грех, Павел говорит. Никак. Вспоминайте римлянам, он там Евангелие объяснял, да? Здесь он не объясняет Евангелие. Евангелие он объясняет в римлянам. Здесь Павел объясняет закон и благодать. По вере, праведность, оправдание и жизнь под дела закон. Следующее. Павел говорит, что закон это страж, это охранник. Он охраняет людей. А благодать, она фокусируется на Христе. То есть, если человек, закон сторожит человека, не дает ему делать грех, и человек как-то фокусируется на том, чтобы делать, не делать, то благодать, она фокусирует на Христе, на его делах, она верой туда. Закон, 3 глава, 24 стих, детоводитель, он приводит ко Христу человека, а благодать усыновляет. Божье дитё становится. Поэтому в Ветхом Завете благодать была всегда. Если бы ее там не было, они вообще ни один бы верующий ветхозаветный не выжил бы никогда бы там. Его бы испепелили, убили, закидали камнями, казнили. И поэтому он говорит, что будет делать грех, но милости моей не отмел. Накажу, но и сыновство не выкину. Это милость, да? Давайте запишем функции закона. У закона было как минимум 4 функции. Первое, закон открывает грех человека. То есть, открыв грех, показав грех, или показывает грех, entlarvt, по-немецки хорошее слово, entlarvdizunde, выявляет, открывает, проявляет. Да? Через это стрелочка объявляет нас виновными. То есть, как только я это увидел, я сразу понял, ага, виноват. Вот я не знал, делал, да, открываю Библию, читаю. Оказывается, я живу в грехе. Что надо делать? Сразу кто? Я могу напрячься, чтобы не делать, или я могу сказать, Иисус, я так жил всю дорогу, и без тебя я никогда это не брошу. Я понимаю, что я сделал, и я не знаю, что делать. Мне нужен Иисус. Его дело, его праведность, его сила. Закон удерживает от греха. Страж, помните, мы говорили? Удерживает, то есть он держит человека, чтобы человек не делал грех. Тем самым направляет нас в жизнь послушания. То есть как закон, как вот нам закон, как верующему нужен закон или не нужен закон? То есть он удерживает от греха. Я читаю закон, я думаю, у меня опять начинаю переосмысливать свою жизнь. То есть он меня направляет меня в послушание Христу. Следующее, закон приводит человека ко Христу. Что он делает? Когда я понимаю, что я этот закон, заповедь, и я не могу ее исполнить, мне надо тот, который ее исполнил и дает силу исполнить. Смотрите, она мне показывает мою несостоятельность. Она меня приводит ко Христу. Я говорю, Иисус, ты где? Если ты сейчас не будешь действовать, если ты сейчас не вмешаешься, я позвоню, и будет такое. Понимаете, да? То есть мне нужен, ты мне нужен. Я открываю, думаю, это я так, оказывается, всегда живу? Иисус, ты где? Следующий закон представляет эталон Бога. То есть он показывает нам, вот такой, Бог говорит, Бог через закон говорит, я такой, кто хочет ко мне на небо, должен быть таким же. Будешь 100% таким же, как я, будем вместе вечность проводить. У тебя есть два варианта, можешь сам попробовать, можешь... поверить в Иисуса Христа. То есть он научает нас восхищаться святостью Бога. Я открываю, и все же закон не способен спасти человека. Останьтесь пока на этом месте, я вам маленькую здесь начерчу, которая сюда не относится. Все-таки я хотел вам показать. Значит, смотрите, есть вот этот закон, да? Значит, неверующий человек, смотря на этот закон Моисея, он пугается, закрывает и говорит, не надо. Уберите от меня, от него, не подходи ко мне, не говори мне ничего. Мне на нервы действует ваша Библия и твоя проповедь. Уходи отсюда. Верующий, искупленный человек смотрит на этот закон и говорит, дайте больше, больше, больше. А почему? Потому что я там вижу себя, я вижу Бога, я вижу эталон, я понимаю, что мне нужен Христос. Чем больше я буду читать и вникать в закон, тем больше он меня ведет к моему Спасителю Иисусу. Я восхищаюсь тем, что он делает. И хочу переставать это делать и не делать, зная, что сила моя в нем. он может меня делать таким, чтобы... То есть один и тот же закон. Одних убивает, других животворит. Павел говорит, слово наше, одних убивает, других животворит. И приходит Евангелие рассказывать, одни плачут и радуются, и ближе к Богу, а другие камни берут и кидают. Потому что он их поубивал, закон, да? Значит, смотрите, открывает грех, удерживает от греха, приводит человека ко Христу и представляет эталон Бога. Вот эта схема наша, которая на следующей странице нарисована, посмотрите, что Павел объясняет. Он им говорит, вот посмотрите, закон Моисея был дан 430 лет после того, как Авраам оправдался верой. Бытие 15 глава 6 стих. Он говорит, вы что, хотите сказать, что который закон здесь был, да, он отменил оправдание веры? Он говорит, нет. Почему? Потому что Авраам указывал на Христа оправдание по вере. Закон, который пришел, у него функции были, он эти функции начинает объяснять. Во-первых, закон заключил всех под проклятие. Когда был дан закон, все поняли, как, то есть грех был открыт, и был явлен эталон Бога. Все, бо, так нам вообще всем спасения нет. То есть он всех заключил для проклятия. Зачем? Чтобы потом спаси. Смотрите, Ефесянам 3:22. Теперь закон был дан исход, здесь написано 24:4:8, заключил под проклятие. Кто не исполняет всего, что написано в законе, тот проклят. Проклят — это значит отдален от Бога. То есть проклятие, которое слово ветхозаветное, слово проклятие, это со мной не имеет ничего общего. Другими словами, я вот такой, 10 заповедей. Кто их все исполнил, тот со мной будет жить на небе. Не можешь? До свидания. Проклят. Ты ко мне не подойдешь, не приблизишься. Свято, гнев Божий – это реакция святости на святость Божию. Да? Теперь смотрите. Но Павел говорит, что закон, в евреях мы потом будем больше разбирать, это тень будущих благ. Представьте себе, вы идете, дом, угол дома, солнце светит отсюда, вы видите тень на асфальте. И вы понимаете, что за углом, вот видишь, она уже сделала вывод, кто-то идет. Вы видите только тень. Да, кто-то смотрит тень, о, кто-то идет. Другой говорит, а может там статую поставить? А может машина разгружает холодильник, там какой-нибудь коробка сверху. То есть мы видим тень и думаем, вау, вчера там ничего не было, а сегодня там есть. Наверное, мне, а там ваша квартира. Наверное, мне что-то привезли. Вы понимаете, что там что-то есть? Что-то хорошее там есть. Но вы видите только тень. Теперь приходит Христос, бух. Евреям 9:11, первосвященник будущих благ. Ах, вот оказывается, что за углом. То есть, и вот закон, он шел, 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 все видели эту тень, ну, и подозревали, что там, все знали, что там хорошее, проповедовали это все. Павел говорит, тайны я вам открываю, даже пророки не знали этого до конца. И вот все шли, 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 приходит Христос, распятие, воскресенье, все за угол повернули, ах, вот оказывается, что это такое. Теперь мы видим этого первосвященника будущих благ, то есть мы пришли к этим будущим благам, но они еще там, еще когда-то будут еще больше, эти будущие блага. Он главный над этими будущими благами. Христос, приходит Иисус Христос и выкупил всех, кто должен был висеть на кресте. Время 9:14. Все те, кто там должны были крестить, он все, на кресте висеть, он за них заплатил. То есть вот эту штуку здесь объясняет Павел. Смотрите, он им говорит, вы оправдывающие себя законом, хотите сказать, что закон, явившийся 430 лет после Моисея, отменил оправдание по вере? Как мог Авраам оправдаться перед Богом, если не было закона? По вере. И вы хотите сказать, что теперь пришел закон, и это теперь, то есть все сегодня, кто хотят оправдаться по вере, не функционирует, потому что пришел закон. Он говорит, вот, специально Бог оправдал Авраама до того, как был закон. По вере. Потому что оправдание Авраама в Иисусе Христе исполнено. И теперь всякий, кто в Иисуса Христа верит, оправдывается. И кем становится? Детем закона? Детем Иисуса Христа. Семя Авраамова. Дети Бога, по вере, семя Авраама, то есть дети Авраама, он говорит, вы теперь это те, о которых здесь говорилось, что будет семя твое большое, вы становитесь оправданным Иисусом Христом, детьми Авраама, минуя закон. Но это не значит, что теперь мне надо закон Новый Завет неверующим закон не нужен. Закройте его, не смотрите, не читайте.
Это неправда.
Хотя, к сожалению, есть церкви, которые это говорят. Да. Помните, Яков, мы с вами разбирали, он пишет о законе, говорит, закон это как зеркало. Подошел, увидел, и у тебя есть два варианта. Либо ты его начнешь вытирать, либо начнешь зеркало исправлять. Да? Развернулся и шел, говоришь, у вас просто зеркало нет. Вы неправильно его читаете, его надо... А, кстати, есть такая интересная... Есть такое, про все зеркало, есть такое наблюдение, что люди, у которых мало денег, в пропорциональном соответствии с того, что у них есть, они жертвуют больше, чем те, у кого много денег. Не все, но такое в основном, да? Как-то один человек пришел к одному мудрецу и спрашивает, вот почему такая особенность есть? А он ему говорит, посмотри на улицу через окно, что ты там видишь? Он говорит, ну вижу. Идет мальчик, и вижу, дедушка идет, вижу, бабушка идет. Он говорит, а теперь подойди к зеркалу, посмотри, что ты видишь. Он говорит, ну себя вижу. Он говорит, видишь? И там стекло. Но стоит добавить чуть-чуть серебра, и видишь только себя. Одно и то же стекло, и там, да? Хорошо. Мне кажется, что у нас тоже вот так получается. Если мы закон призван для того, когда я смотрю, я наоборот должен видеть себя. Но мне кажется, что у нас иногда это мы смотрим, вот это серебро счищаем оттуда, чтобы видеть всех остальных, кто стоит за этим зеркалом. Это им надо все, что здесь написано. Хорошо, дальше идем. Практический взгляд на проблему галатийских верующих. То есть эта схема, это 3 глава, 16 по 18 стих, вот это, что здесь Павел описывает. «В Аврааму даны были обетования семени его, не сказанные потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, который есть Христос». То есть Христос – это семя Авраама. Павел трактует Ветхий Завет, говорит, и семя твое – это Христос. И так как вы внутри, во Христе, вы от Него родились, вы дети Христа, то вы, получаетесь дети Авраама. То есть через Христа вы его дети. Потому что Христос это семя Авраама. Вы потомки через Христа. Они говорят, мы потомки Авраама. А он говорит, а вы потомки Авраама через Иисуса Христа. Они по плоти потомки Авраама, а вы через Иисуса Христа потомки Авраама. То есть и те получается. Да? Помните, мы разбирали в Иоанна, когда он пришли уверовавшие в него иудеи, он говорит, ваш отец дьявол, они говорят, нет, наш отец Авраам. Он говорит, если бы отец Авраам ваш был, вы делали дела, которые Авраам делал. То есть потомки Авраама делают дела, которые делал Авраам. Искупленные Иисусом Христом живут к Аврааму. Но это не значит, что они должны быть богаты, здоровы и успешны. Это же другая тема. Практический взгляд на проблемы галатийских верующих. 3.3. Смотрите. Отличие религии и живой веры в Бога или жизнь в духе, можете написать. То есть как можно различить эти две жизни, жизнь религия и жизнь в духе, или вера в Бога, живая вера в Бога. Религиозники хотят ублажить Бога через добрые дела. Они пытаются контролировать себя, свои мысли, свои решения, свои дела, самоконтроль. Они находятся в постоянном страхе наказания за неверно сделанные дела. Я опять неправильно сделал, Бог меня накажет, а что теперь будет, а как, нет, надо это, надо то. Они все время, они спать не могут, они постоянно боятся, что их сейчас откроется небо, и это выльется весь огонь, стрелы с неба, Зевс их стрелами закидает там, или Бог. Какая следствие, характеристика? Апатия, хроническое чувство вины. Апатия, хроническое чувство вины и жажда одобрения, присущая религиозникам. Хроническое чувство вины. То есть они всегда виноваты перед Богом. Всегда. Можно также спроецировать, здесь люди, которые ищут, это называется человекоугодники. Есть богоугодники, а есть человекоугодники. Да? В принципе, то же самое. Мы сейчас говорим о богоугодниках, то есть те, которые хотят угодить Богу. И жажда одобрения присуща религиозникам. Они всегда ищут одобрение от Бога. Естественно, они то же самое проецируют на людей. Они начинают угождать людям и искать одобрение от людей. Ими не движет чувство любви к Богу и ближним, а чувство неисполненного долга. Смотрите, они смотрят отсюда. Они живут отсюда. Они так что мне еще надо сделать? А можно, то есть в христианстве очень часто, особенно вот те, кто покаялись только, у них стоит проблема, а можно нельзя, а можно это делать, нельзя, а можно ходить, а можно нельзя, а можно туда, можно нельзя. Это нормально. Потому что не знает человек, что мой, как правильно. Но если через 10 лет, через 5 лет, через 10 лет верующий все еще, а можно нельзя живет, а можно нельзя, то он все еще где-то тут сидит с этой стороны. Еще, он уже оправданный, но он еще, ну да, то есть у него еще Иисус плюс что-то должно быть, чтобы Бог все-таки сказал, я хороший. А те, которые здесь находятся, они говорят, вы еще не знаете на самом деле, какой я плохой. То есть я намного хуже, чем вы меня знаете. Спасибо, что он меня оправдал и переплавляет. Они не боятся о том, что они подумают, что они плохие. А эти только, они ищут одобрения, боятся. Как дела? А что, уже кто-то что-то сказал про меня? Понимаете, да? Подходит человек, говоришь, как твои дела? Он говорит, а что, тебе уже кто-то что-то сказал про меня? Это вот эти, они вот здесь сидят, находятся. А те, которые здесь находятся, как дела? Лучше, чем я заслужил. Могло бы быть намного хуже. Слава Богу, что так. Верующие люди. Верующие в живого Бога, то есть религиозники, верующие в живого Бога, отличаются. Верующие в живого Бога знают, что они никогда не смогут ублажить Бога через дела закона. И поэтому верят, что Бог через Иисуса искупил их от клятвы закона. Они теперь не прокляты, так что они все не исполняют. Сделав святыми и непорочными в Иисусе Христе. Обратите внимание, послание Ефесянам. Если я не ошибаюсь, 49 раз, а то если не больше, стоит 47 или 49 раз во Христе, в Нем, в Иисусе. Они верят это, что Бог в Иисусе Христе сделал их святыми и непорочными. Как начинает первое послание Коринфянам, Павел, первая глава, заканчивает ее. Бог для нас искупление, оправдание, усыновление. Они верят в это. Они знают, что если он что-то не сделал, то от этого не зависит взгляд Бога на него и его спасение. Проснувшись утром, ложась спать, он знает, что завтра утром он встанет, и во время сна он не потеряет спасение свое. То есть проснувшись неспасенным, он точно не может. Причем это верят все, те, кто верит, что можно потерять спасение, те, кто верит, что нельзя потерять спасение. Все ложатся спать, твердо зная, что они завтра проснутся. Они почему-то уверены в этом, что они за ночь его точно не потеряют. Дальше. Эти люди, они тоже стремятся к деланию добрых дел. Смотрите, это не значит теперь, что они говорят, да какая разница, что там в законе. Да мне теперь не буду ничего делать. Во Христе я новое творение. Мне теперь новая природа, и ветхое прошло, и все, ничего не надо. Не-не-не-не-не-не-не. Они тоже стремятся, они тоже убирают грехи, они тоже точно так же, как те. Но мотив разный. Эти делают, чтобы ублажить Бога, а эти делают от любви к тому, что Иисус Христос к ним сделал. Они говорят, поэтому я хочу исполнять закон. Я хочу тебе показать. Иисус говорит, любите меня? Ага, соблюдите заповеди мои. Понял, пошел. Ну я же там наломаю дров в море. Неважно, я хочу видеть, что ты меня любишь. Любишь, да? Тогда иди, бери бревно и неси. Понимаете, человек говорит, я тебя люблю, но никогда не пойду бревна носить для тебя. Он говорит, ну я, значит, не любишь. Он говорит, я тебя люблю, что делать, бревно неси. Подходишь, берешь, поднимаешь, оно тяжелое, нести не можешь. Ты его толкаешь, занозы. Не могу, ты смотришь, другой кто-то тебе идет. А ты что, да вот хотел из любви к Христу бревно отнести ему, да? А, так мы уже вдвоем, они идут, оно падает, они падают в грязь, пачкаются, встают, отряхают друг друга. Где-то, понимаете, Но они тоже хотят. А те другие говорят, Иисус, смотри, ты видишь, мы бревно берем, ты на нас обязательно обрати внимание. Посмотри, мы уже вот принесли два шага. Понимаете, то есть разница эта. Эти от любви, а эти для любви, того, чтобы Бог обратил внимание. Всем разница. Дальше. Дух Святой, то есть они из любви к Богу и чувство благодарности за содеянное. Дух Святой внутри верующих очищает их, высвечивая их грехи, делая верующих все более и более похожими на Иисуса. Отличительные черты верующих – внутренний мир. Шалом. Внутренний мир. Покой, безопасность, надежда и вера в Бога. Внутренний мир, покой, безопасность, надежда и вера в Бога. Их главная цель, а как вы думаете, какая главная цель верующих в живого Бога? Просто интересно. А зачем они живут? Вот смотрите, если их дела исходят из любви к тому, что он сделал, и они хотят делать добрые дела, то какая у них цель? Все это примерно то же самое, только здесь консеквенция стоит. Послушайте сначала. Передача проявленной к ним любви Бога окружающим их людям. Передача проявленной к ним любви Бога окружающим их людям. Передача проявленной к ним любви Бога. Что они ее хотят дальше передать? Смотри, меня Бог как любит. За что меня Бог любит? За что меня Бог любит? Скажите мне, за что меня Бог любит? За что мне вас любить? А зачем мне надо искать? Вот этого я буду любить, он так со мной относится. А этого я не буду любить, он так относится. Бог меня так любит? Нет. Значит, я буду учиться так давать. Мне больно, тяжело, трудно, но я буду говорить, окей, это моя проблема, я хочу Христос, чтобы твоя сила была. Понимаете? Смотрите, этому я прощу. Этот может говорить, он может что хочет со мной говорить. Я ему прощу всегда. А это... Так меня Бог прощает? Нет. То есть моя цель верующего человека передать любовь Бога ко мне тем, кто рядом со мной. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя. Вот цели. Они живут от этого. И как они... А как это делать? Закон. Он рассказывает, как это сделать надо. То есть там написано, что делать надо. И поэтому они туда идут. Они читают закон, заповеди. Они хотят знать, как ты хочешь, чтобы я передал эту любовь другим. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. А, все ясно. И я разворачиваюсь и иду. А что-то не получается. Бревно что-то тяжелое. Понимаете, да? То есть это не значит теперь, что если я не сделаю, то Бог меня проклянет. Но я хочу его, это бревно, взять и из любви к нему отнести туда, куда его надо отнести. Так. Хорошо. Последнее. Одна проблема в послании Галатам очень мощное, тяжелое и очень такое интересное. Мы его все равно много поговорили. Последнее, что я хотел сказать, здесь есть одно выражение, 5.4, написано: «Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Все-таки можно потерять спасение. Давайте посмотрим, что может быть это такое в контексте послания к Галатам. Здесь не может идти речь от отпадения от веры и потери спасения, так как контекст его письма Нового Завета и всей Библии противоречит этому. Первое. Либо Павел обращается к неверующим иудаистам, которые отвергают Христа и ставят дела в основу спасения. Он говорит, тогда благодать на вас не действует. То есть, если я хочу оправдаться перед Богом делами закона, то благодать, она даже не может действовать. Ей просто нету там места. Она функцион срос. Там. Христос спит в лодке. Он не может остановить бурю, потому что они своими делами хотят решить проблемы. То есть, если я понимаю, что я не могу, я обращаюсь, говорю, Иисус, я погибаю. Он встает, говорит, раз, и решил, проблема решена. Не моими усилиями, не моими этими делами, а его, да? Тогда эти люди никогда и не были спасены, так как истинное спасение может быть только по благодати и только через веру в Иисуса Христа, а не по делам. Это объясняет Павел здесь. То есть в Галатам речь идет не о добрых делах, а оправдание перед Богом делами или благодатью. Вот. И чем я оправдываюсь, в то я буду инвестировать свои силы, время, деньги и жизнь. Второе. Либо Павел обращается к верующим, которые поддались влиянию этим иудаистам и стали впадать в легализм законничества. Он говорит, смотрите, если он обращается к иудаистам, это понятно. Если этим людям он обращается, он говорит, смотрите, если вы начинаете оправдывать себя законом, то вы выпадаете из благодати. Вы из нее выходите из благодати и вы переходите. То есть благодать, есть закон, они связаны друг с другом. Это два вагона, но они едут в одном направлении. Но вы из одного вагона заходите в другой вагон. Вы выпадаете из одного вагона, заходя в другой. Вам надо не в этом, а в этом ехать. Этот вагон вам помогает, но этот вас спасает. То есть этот когда-то вагон оторвется и уедет в небо, а этот останется здесь. Вы не можете в нем ехать, в этом вагоне. Он помогает вам ехать, но не может, он не везет вас. Сядьте в локомотив. Смотрите, вы остались без Христа, можно перевести как вы, как отделенные от Христа, лишены какого-либо влияния, исходящего от Него. То есть он говорит, вы остались без Христа. Христос умер, оправдал, а вы уходите от Него и говорите, нет, я пойду назад к закону сюда, я буду здесь все-таки искать оправдать. Он говорит, вы отдаляете себя от Христа и остались на греческом каторгео сделать недействительным, неэффективным. То есть вы дело Иисуса Христа на Голгофском кресте делаете неэффективным. Оно эффект теряет, не действует, недействительным, понимаете, да? Отпали от благодати можно перевести как выпали из благодати, то есть из действия благодати, которое действует не по делам человека, а по заслугам Христа. Римлянам 11:6. Если по благодати, то не по закону, если по закону, то не по благодати. Павел их четко, жих, раздвинул. А в Галатам он их сдвигает, но объясняет разницу. Вот это нам надо с вами помнить. Если верующий начинает пытаться достичь Бога своими делами, то он тем самым унижает дело Христа на кресте. Унижает дело Христа на кресте. И не может иметь свободу во Христе, которую дает Бог. Или которую дает благодать. Вот, в принципе, и все. У нас, кстати, еще 5 минут есть до часа. Да. То есть я имею в виду, чтобы час пройти. Смотрите, то есть понимаете эту разницу? Нельзя сказать, что закон не действенен. Павел пишет, заповедь святая, неприкосновенная, ее никто отменить не может. Другой вопрос, когда начинают разделять законы, мы в Евреям посмотрим, один закон отменен. Он отменен, потому что он исполнен. Это закон церемониальный. То есть Иисус Христос исполнил весь церемониальный закон, так как Он принес Себя в жертву единожды и навсегда, смысл потерял церемониальный закон. Все жертвы, они указаны на Иисуса Христа, весь спектр жертв. И так как Иисус Христос, они сошлись на Нем, и Он сделал, поэтому как Бог показал, что нет смысла жертву делать? Он разрушил храм, чтобы не было возможности даже его исполнять. То есть до сегодняшнего дня возможности исполнить закон 70-го года нету. Он ее убрал. Чтобы даже никто не мог сказать, а мы все-таки исполняем. Нет. Все, кто сегодня без Иисуса Христа, не могут исполнить закон. Даже нам йоту. Ни одну жертву не могут принести. Они все в храме должны приноситься. Понимаете? Это очень интересная штука. Мы с вами еще в Бытие говорили, где Яков с жезл не отойдет, скипетр от Иуды, пока не придет примиритель. То есть будет время, когда скипетр отойдет от Иуды. Все, он ушел. То есть царство Иудеи ушло оттуда. Да? Хорошо, вот такая штука. Конечно, это еще нам надо будет все это вникать. И особенно, когда мы с вами дойдем до евреев, послания к евреям, там очень сильно Павел объясняет. Павел или кто его написал, послание к евреям. Кто-то думает, что другой кто-то написал. Он очень сильно объясняет, как закон, Моисей, Христос. Это все связано с верующих в жизни.
Ну, то есть величие Бога, да?
Да.
Запретите мне храма приносить жертвы, да? Потопите. Храм забран, и уже никто не будет.
Момент.